Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. На протягу наступной полгодины сирот иншага мы доведаемся, кто ж расстреливал людей на Майдане Незалежности у Киеве 18-20 лютого. Поговорим с белорусским политутекачом Алексеем Шидловским, у якого на хоккейном матче у Празе Ахова одобрала белорусский стяг, и послухаем, як эксперты комментуют намер Лукашенко почать сборку самолетов и вертолетов у Беларуси. Вот же в Украине сегодня правоохранительные органы опубликовали первые высновы о расстреле людей на Майдане Незалежности у Киеве 18-20 лютого. Свержается, что удел у забойствах демонстрантов примали представники спецназу милиции «Беркут» и неназванные сотрудники Федеральной службы безопасности России. Теперь у нас на связи корреспондент «Белорусской свободы» у Киеве Павло Зубьюк. Добрый день, Павло.
Добрый день.
Да кто ж забивал людей на Майдане? Кто давал загады? И кольки человек уже арештовано?
Поводле господара Наливайченко, старшини Службы безопасности Украины, загады про забойство людей отдавал особисто Янукович, и дейничали у гэтым как украинские, так и российские адмысловцы, которые менавіта и занимаются отстрелом майдановцев. Это само зараз расследуется ситуация с стрелами у бок силовиков. На данный момент подробности еще не поведомляют, тому складно сказать про это, про затримание докладное.
Павло, я сегодня зверну увагу на заяву керуника СБУ Украины Наливайченко, який сказал, что забойствами керовали и непосредственно уделу им брали 26 супрацовников ФСБ России. Наливайченко сказал, что нібыта тагачасный керовник СБУ ездил до гэтых ФСБшников на базу под Киевом для справоздачу, и что туда была проведена специальная урадовая сувязь. Ці гэта все сапраўды так?
Ну, мне на данный момент складано сказать, что это саправды так, але вот такие речи поведомляет господар Наливайченко. До речи, так само про присутность российских силовиков, адмысловцев от ФСБ казали еще у 2004 году и наводили информацию про то, что у той час так само до революционного Киева были присланы люди от российских спецслужб, але тогда их Кучма не выкарыстал для этого. Зараз вот у нас от самого початку этих подеев так само з'являлася информация, з'являлися повідомлення у пресі на кон того, що російці активно удільничають, я кажу про представників російських спецслужб, удільничають у цих подіях на боку влади, але докладної інформації, звісно, не було, тому що це все була державна таємниця на той час. Зараз ось таку саму інформацію гучує Наливайченко, і наскільки буде развиваться эта ситуация, если будет конкретно показанное некие сведения, будем сподеваться, что это уже будет на протягу ближайших дней, раз уже лунают такие заявы.
Павло, а ты звернул кто-нибудь на Украине увагу на той факт, что Наливайченко рассказывает про удел ФСБ России, а Аваков про Беркут? Ці гэта тлумачыцца компетенция? Один займаецца ўнутранымі справамі і гаворыць про сваіх былых, так сказаць, падначаленых, а Наливайченко про ФСБ Росіі?
Треба сказати, що зараз в Угулі вельмі великий узровень недовіру до нового міністра внутрішніх справ, і гэта тычыцца як забойства представника правого сектора у Заходній Україні Музичка, тому що відомо, що там було некілька міліційних версій, які змінялися одна за другою, і наприкінці спочатку почалося гэта з того, що бы там бы ён був застрелений у протягу операції, а друге скінчилось тим, що він сам би застрелився сам. Так само ми ось бачимо зараз, що представники різних силових відомств відповідно озвучують різні версії, і це ще більш підігріває недовіру до влади, тим більш на фоні того, що зараз підняте питання збільшення, докладні вже прийнято питання збільшення, повільшування податків і податкового тиску на громадян, і відповідно нова влада втрачає довіру просто з кожним днем. І це не може не відбитися на ближайших виборах президентських, у яких так само вельми хутко змінюється ситуація і вельми хутко змінюється ставлення людей до кандидатів.
Ну, ось якраз, раз ви вже заговорили про виборчу кампанію, такі питання до вас. У якої вона стадії і що тепер відбувається у передвиборчій кампанії в Україні?
На даний момент відбувається реєстрація кандидатів і фактично головні кандидати, які справді претендують на того бути президентом України, це лідери, можна сказати. Це, звісно, Юлія Тимошенко, це Петро Порошенко, якого видвинув удар, тому що, як відомо, відмовився Кличко від цієї посади. А так само ось є, наприклад, представниця Майдану, медик Богомолець, яка так само претендує на то, як бути, наприклад, третьою силою у цьому супротистоянні, тому що у людей знову таки недовір до старих політиків, до політиків, які вельми довгий час були при владі і фактично не показали, що можуть ніяк ефективно керувати країною.
Павло, ну і вельми коротко, у якій стадії тепер знаходиться вивод війська з Криму?
На даний момент так само вельми шмат критики відносно виводу війська, тому що зараз основне питання – це вивод сімей військовців, офіцерів. І у більшості випадків вони вимушені за свої гроші фактично виїжджати, а ті гроші, які має міністерство, чомусь не доходять, коли потрібно вже робити непосередньо евакуацію сімей.
Дякую, Павло. На сувязі у Києві був наш кореспондент Павло Зуб'юк.
Живая свобода з Сергієм Абламейком.
Беларусь гарантує сприяльні умови для перемовів поміж Росією і Україною. Про це сьогодні заявив пресовий секретар Міністерства заміжних справ у Білорусі Дмитрий Мирончик, відказуючи на питання Радіо Свобода. І він підкреслив, що Мінськ зацікавлений у наладженні контактів поміж Києвом і Москвою. Розказує Володимир Глот.
У п'ятницю, 4 красовика у Мінську, на нейтральном полі, нібито повинні були зустрітися намісники міністру заміжних справ України і Росії. Однак гэтыя перамовы російський бок нечакано адмяніў. З Москвы паведамілі, што намеснік міністра Рыгор Карасін не зможа прыехаць у Мінск. Такая інфармацыя з'явілася ў медыях са спасылкай на украінскіх дыпламатаў. Наколькі гэта інфармацыя праўдзівая, спытаў сёння корэспандэнт «Свабоды» прэсава сакратара Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрая Мірончыка. Той адказаў так.
Рашэнне о правядзенні сустрэчы – это рашэнне расійскага і украінскага баку. Калі расійскі і украінскі бакі вырашаць правесці адпаведную сустрэчу і абяруць для яе правядзення Мінск, беларускі бок зробіць усё неабходнае, каб забяспечыць спрыяльныя умовы для адпаведных перамоў. Але ініцыятыва ў руках нашых украінскіх і расійскіх суседзяў і сяброў.
Перамовы паміж Москвой і Кіевам могуць праходзіць як з удзелам пасярэднікаў, так і наўпрост, без іх, мяркуе мінскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Можна быць пасярэднікам, я ўпэўніваюся, што калі бакі спеюць за перамову, ніякий посередник не буде потребны. Беларусь може бути посередником, може бути не одним посередником, але я думаю, що в всякому разі до президентських виборів в Україні навряд чи ніякі збухи там відбудуться.
Беларусь, яка тягом 2013 року очолювала Содружність Незалежних Держав, готова знову взяти на себе відповідні функції замість України. Про це сьогодні так само заявив Дмитрий Мирончик. Украіна пасля крымскіх падзеяў перадала ў выканкам СНД ноту пра спынення свайго старшынства ў гэтай арганізацыі. Пытанне аб новым кіраўніку садружнасці будзе абмяркоўвацца 4 красавіка падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў СНД ў Маскве. Штаб-кватэры СНД знаходзіцца ў Менску, і лагічна, што пры адмове Украіны ад старшынства арганізацыі яно пераходзіць менавіта да Беларусі, падкрэслівае Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, ніякіх дывідэндаў з гэтай структуры ўжо няма, проста ну трэба нейкім чынам, пакуль яна існуе, нейкія арганізацыйныя пытанні вырашаць у Беларусі. Вопыт ёсць адпаведны, на мной годзе была.
Усе гэтыя рытарычныя ініцыятывы афіцыйнага Менску скіраваныя на тое, каб паказаць, што ён нібыта займае нейтральную пазіцыю адносна расійскай агрэсіі, гаворыць дырэктар цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Гэта ініцыятыва робіцца для таго, каб ну паказаць нейтралітэт Беларусі ў дачыненні да таму украінска-расійскага канфлікту і схаваць ну фактычную залежнасць Беларусі ад Расіі ў гэтым геапалітычным кантэксце. Бо дзеянні Беларусь робіць насуперак вось інтарэсам Украіны, фактычна не падтрымлівае ейную тэрытарыяльную цэласнасць, размяшчае там расійскія войскі, гэта дзеянні. А вось усялякія інтэрв'ю Лукашэнкі, прапановы месца для сустрэчы, заявы МЗСу там і так далей, гэта такія рытарычна-сімвалічныя дзеянні, якія проста маскіруюць вось дэ-факта падтрымку расійскай інтэрвенцыі.
Гэта было меркаванне дырэктара цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэя Ягорава. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Ва Украіне сёння праваахоўныя органы апублікавалі першыя высновы аб расстрэле людзей на Майдане Незалежнасці ў Кіеве 18-20 лютага. Сцвярджаецца, што ўдзел у забойствах дэманстрантаў прымалі прадстаўнікі спецназу міліцыі «Беркут» і неназваныя супрацоўнікі Федэральнай службы бяспекі Расіі. На думку экспертаў, прапанова Александра Лукашэнкі пачаць зборку самалётаў і верталётаў у Беларусі наўпрост звязана з жаданнем Расіі знайсці замену украінскай авіяцыйнай прамысловасці. Паліцыя Прагі не ўбачыла парушэння законаў у забароне бел-чырвона-белага сцяга на матчы КХЛ у Празе 28 лютага сёлета. Грамадскія актывісты Гомеля не змаглі адстаяць гістарычную забудову на вуліцы Валатаўскай.
Выслухаеце жывую свабоду. Паліцыя Прагі не ўбачыла парушэння закона ў забароне бел-чырвона-белага сцяга на матчы КХЛ у Празе 28 лютага. Беларускі палітуцікач Алексей Шыдлоўскі атрымаў адказ з чэшскай паліцыі. 28 лютага на хакейным матчы КХЛ паміж камандамі Леў Прага і Дынама Менск ахова спартовай арэны забараніла ўжываць бел-чырвона-белы сцяг і збіла Алексея. С Алексеем Шыдлоўскім пагутарыла Ганна Соус.
Атрымаў я учора ўвечары ліст ад паліцыі Чэшскай Рэспублікі, якім якбы вынікі расследавання, якія яны правялі наконт таго інцыдэнту на хакеі. Па іх меркаванню, калі яны дапыталі акрамя мяне тых хлопцаў-ахоўнікаў і кіраўніцтва садового палацу, я і мае сябры парушылі некалькі пунктаў устаўнага жаду хакейны тып спорт арены тым, што пранеслі сцяг, які якбы не зарегістраваны, не ведаюць, там не напісана, просто пранеслі забаронены сцяг. Напісана і ахранка тая абсалютна законна, па іх меркаванню, гэты сцяг у нас адбірала. Такім чынам, не лічыць, што іх дзеянні неяк перавысілі закон, і паколькі ў мяне не было ніякіх значных цілесных пашкоджанняў, то возбуджэнне крымінальнай справы адмоўлена.
Вы самі гэта ацэньваеце?
Ну, я думаю, што это вельмі дрэнны прэцэдэнт, таму што беларускія клубы ці зборныя яшчэ будуць гуляць у Чэхіі неаднаразова. Я ведаю, што шмат хлопцаў дзяўчат збіраецца прыходзіць з белчырвона-белымі сцягамі за нас, за беларусаў. І я думаю, што калі ўвесь час пачнуцца такія збіенні альбо нейкія нападкі, то нічога добрага ў гэтым не бачу.
Як вы маркуеце, вы ніяк апратэстоўваць гэта не будзеце, гэтае рашэнне?
Юрыдычна не ма магчымасці апратэставаць менавіта гэта рашэнне, але магчыма, што на будучае паспрабуем пайсці ў нейкія іншыя ўстановы, каб зарані дамовіцца аб дазволе праносіць белчырвона-белыя сцягі. Менавіта гэта рашэнне, якое прыйшло ад паліцыі, юрыдычна апратэставаць ужо нельга.
Гэта быў беларускі палітуцякач Алексей Шыдлоўскі. Яшчэ раз нагадаю, 28 лютага сёлета на хакейным матчы КХЛ паміж камандамі Леў Прага і Дынама Мінск ахова спартовай арэны адабрала ў Алексея бел чырвона-белы сцяг і збіла яго. Паліцыя, як вы чулі, не ўбачыла ў тым інцыдэнце парушэння закону. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Кнігазборам дзяржаўнай важнасці называе свой праект яго стваральнік і нязменны рэдактар. 71 том ужо выйшаў, і Кастусь Цвірка, якому днямі споўнілася 80, не збіраецца спыняцца.
Астаецца 129, от яшчэ трэба выдаць, і трэба падрыхтаваць і выдаць. І гэтым я займаюся і буду займацца, пакуль не выдам усе.
Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко прапанаваў на базе Баранавіцкага і Яршанскага авіярамонтных заводаў збіраць уласныя самалёты і верталёты. Як ставяцца да гэтай прапановы спецыялісты? Расказвае Олег Груздзіловіч.
Александр Лукашенко 2 красавіка падчас наведвання 558 авіарамонтнага заводу ў Баранавічах паставіў задачу наладзіць там уласную вытворчасць самалётаў, а не проста займацца рамонтам і мадэрнізацыяй старой савецкай авіятэхнікі. Беларускія верталёты Лукашенко загадаў збіраць на авіарамонтным заводзе ў Воршы, які часткова належыць украінскай кампаніі «Мотор Січ», якая вырабляе добрыя рухавікі. Як паставіліся да ідэі вырабляць свае самалёты і верталёты беларускія адмыслоўцы? Адмысловец у пытаннях супрацьпаветранай абароны падпалкоўніку адстаўцы Станіслав Суднік ініцыятыву падтрымаў.
Беларусь здольная збіраць свае і самалёты, і верталёты, і так далее. І не толькі збіраць, але і распрацоўваць уласныя мадэлі. Мы разумны народ. Просто да гэтага павінен быць самы, што не на ёсць, сур'ёзны падход. Не цяп-ляп, это вот так сказаў, і завтра кляпаем. База ў нас, в прынцыпе, ёсць. Ёсць і адукаваныя людзі, ўсё гэта можна арганізаваць. То, што гэта трэба зрабіць, щоб самалёты паляцелі ўже паслязаўтра, то гэта, канешне, нерэальна. А што разгарнуць вось такую галіну прамысловасці, то гэта абсалютна правільны падход. Іншая справа, ці ёсць нас на гэта рэсурсы.
Якраз у наяўнасці рэсурсаў, асабліва фінансавых, сумняецца доктор эканамічных навук Барыс Жаліба.
Мы не можам знайсці грошы на мадэрнізацыю, не вельмі глыбокую, уже падлічылі там, што рабіць ЦУ, які ўже выработалі ресурс. Налічылі такі грошы, у нас іх і няма. Не ведаю, што з ними рабіць. Хацелі спісаць, прэзідэнт сказаў, ну як спісаць? Нельга, пытання паветра не павісла.
А вы думаеце, інвестары не прыйдуць?
Я скептычна адношусь да гэтых прапанов. Лічу, это теоретичные пропановы не больше. Можно займаться и ремонтом, и модернизацией, и досконалить этой вытворчества, какие у нас есть. И на них можно зараблять гроши для той же России. Вот и все, и не треба там уже такие задачи ставить непосильные.
Борис Жаліба зауважил, что Россия не продаст Беларуси свои секретные напрацовки у авиабудовництве, а лицензии, якие можно набыть на рынку развитых краинов, не першей свежести. Дык на вошты вырабляць тое, что отстоят інших, каже Борис Жаліба. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі прапанову Александру Лукашэнкі, а яшчэ абдумывае.
На якіх заводах можна займаць мадэрнізацыяй, совершенствованием там, но построить новый вертолет на другіх заводах, мне кажется, не совсем реально. Заводы, которые занимаются строительством вертолеты, скажем, Комсомольск на Амуре или на Украине заводы, ну это ж подготовка людей, это технологии, танки, там линии, автоматика и так далее. Не так все просто. Хотя, возможно, и реализуют, что ж.
Вядомы вайсковы аглядальнік Александр Алесін мяркуе, што пры добрым вывучэнні патрэбаў рынку, пошуку інвестараў ды палітычнай падтрымцы, задача аб наладжванні ўласнага авіабудаўніцтва цалкам рэальная. На думку Александра Алесіна, Беларусь можа заняць нішу сярод лёгкіх пасажырскіх, транспартных самалётаў і беспілотнікаў. У будаўніцтве верталётаў таксама ёсць перспектывы, звязаныя з украінскай кампаніяй «Мотор Січ», якую, як заўважыў глядальнік, Александр Лукашэнка непадкова згадаў двойчы. Александр Алесин инициативу Лукашенко связывает с опошними подеями во Украине.
Если учесть, что экономические связи в области ВПК между Россией и Украиной ухудшатся, а у них есть совместные проекты по производству самолетов, то возможно, что Беларусь станет той площадкой, на которой удастся, так сказать, вот на нейтральной полосе реализацию этих проектов как бы продолжить в области самолетостроения, вертолетостроения и так далее. Но, конечно, своими силами Беларусь самолет не сделает.
Александр Олесин, не включая, что возможности кооперации с украинскими и российскими авиабудовниками, Александр Лукашенко обмерковывал подчас недавней встречи в Гомельской области с выполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, а потом у Минску с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, який курирує ВПК России.
Рассказывал Олег Грузделович, а зараз наше питання. Накольки надійними будуть самолети і вертольоти, які загадав почати збирати у Білорусі Олександр Лукашенко? Отказують жихари Мінську.
Задача понятная, но она нереальная. Я очень забыл русскую технику. Я довольно знаю неплохо российскую. БВУ не выглядит не хуже. Но это потребует затрат сопоставимых, думаю, с атомной станцией. Ведь у нас только ремонтный завод.
По-моему, Лукашенко делает правильно. Он хозяин хороший. Я ему доверяю.
А технике будете доверять, якая будет вырублена тут в Беларуси?
Техники.
Самолеты, вертолеты.
Ну, пока у нас еще не было таких аварий серьезных. Шутку.
Конечно, надо, чтобы свои было. Ну, а сейчас я сам своршип, и там у нас Балбасовый есть, авиаремонтный завод. И там вот сейчас ремонтируют вертолеты, ну, как бы уже свои, там, закупают в Украине двигатели. Хорошие, говорят, вертолеты. Главное, чтобы не китайские. Чтобы обороноспособность нашей страны была. Вооружение у нас вообще хорошее выпускают. Прицелы вот эти вот ночные, гладкоствольное оружие. Я просто в армии служил, в милиции, я это все знаю.
Думаю, что не надо много брать, а надо брать что-то одно. Машины строим, кто не покупает это. Я думаю, что это нереально.
Самолетов сказать, что не могу, а на конфертолету можно, потому что мой сябра, например, сам працую на одном заводе в Орше, где в украинские колени работают, потому там достаточно отдельная техника управляется, так что за вертолеты можно быть спокойным.
Я думаю, у нас все надежно. Во-первых, у нас хорошие специалисты, это раз. Я думаю, завод 407-й, это ремонтный у нас есть, авиационный, который еще при советских временах он обслуживал не только белорусские самолеты, но и российские. Дальше. Вертолеты. Вертолеты нам нужны. Это обязательно. Вертолеты – это медицинская помощь срочная. Это всякие ситуации по пожарам, по каким-то таким ситуациям сложным. Я думаю, что мы должны это все делать.
Самолеты, вертолеты – это, конечно, хорошо, если будут выпускать. Но за качество, наверное, за качество я бы побаивался. Потому что нет у нас еще таких технологий. То же самое, как вот мы производим импортные автомобили. Их же практически никто не покупает. Они простаивают на складах. То есть или надо улучшать технологии, а так я в этом смысле в принципе не вижу.
Такі адказы ми атрымалі ў Мінску на пытанне, наколькі надзейнымі, на вашу думку, будуць самалёты і верталёты, якія загадаў пачаць збіраць у Беларусі Александр Лукашэнка. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці можна жыць паўнавартасным жыццём у выміраючай вёсцы ў беларускай глушэчы? Ці важная для сапраўднага ксяндза заможнасць ягоных парафіянаў? І ці варта гераізаваць ці дэманізаваць партызанскі рух у Беларусі?
Справа не ў партызанах, альбо паліцаі. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона.
Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы «Цыклю падарожжа свабоды». Мы едзем у Барадзінічы, што на Браслаўшчыне.
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Кампанія «Гавары праўду» прымае ўдзел у кансультацыях, звязаных з абраннем адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года. З прадстаўнікамі кампаніі сустрэлася наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
Андрей Дмитриев, один из лидеров кампании «Говори правду», на пресс-конференции, присвеченной выникам мясцовых выборов, выказал свое бачение процессу обрания одиного кандидата на президентские выборы.
Я скажу мое личное мнение. Я считаю, что сегодня вопрос в семи лидерах структур, основных демократических, должны сесть в одной комнате и договориться, а не создавать непонятные схемы, которые заставят наших активистов работать не с обществом полтора года, а спорить между собой, кто красивее, кто приведет больше людей, там, непонятно куда как-то проголосовать. Вот для меня это совершенно очевидно. Цель общества. Мне надо просто по-мужски сесть, договориться и направить все силы на общество. У меня на это рассчитан народный референдум. И мы считаем, что это главная цель. Единый кандидат без большинства, без общества, это пустой инструмент. И его пустой горшок просто разобьют в очередной день выборов.
На питание, какие перспективы худкого обрания одиного кандидата от оппозиции, Дмитрий отказал.
А единый, ну, будет, куда он делится. Хотелось бы, чтобы он был не только на один год. Вот вспомните все истории с единым. Сначала мы его выбираем, а потом на следующий год вся оппозиция усиленно думает, куда бы его деть, да, после выборов. Хотелось бы, чтобы единый стал не просто элементом, инструментом для одной кампании. А хотелось бы, чтобы он стал реально лицом перемен в Беларуси. Лицом новой силы, которая может двигать эту идею в Беларуси. Тогда это действительно будет то, что выступаем.
Хавары правду поведомляет, что два представники руху стали депутатами сельских советов Аршанского района. Жанна Франкова у Зубревицким и Анатоль Гоцман у Межовским. Варто отзнать, что ободва депутаты ранее декларовали свою приналежность до партии «Справедливый свет». А Жанна Франкова, по водле инших крыниц, проходить как пазапартийный кандидат. Это звычайная ситуация для регионов, где мясцовые активисты зазвычай належат до нескольких партий и рухов. Хавары правду заявила, что мобилизовала для удела у кампании 1000 человек и собрала 30 тысяч подписов у подтримку своих кандидатов. Андрей Дмитриев поделился с журналистами назираниями за тем, как улада обмежевывает удел оппозиции у выборах. Поводле яго не регистрировали тех кандидатов, у яких есть праца, и тех, кто был реально активны в регионе.
Власть пытается демонстрировать как людей, которые не работают, как людей, которые ничего не умеют, ничего не делают. Второй главный – власть практически заталкивает людские силы в выдвижение от партии. Если ты выдвигаешься от партии, тебя регистрируют как кандидата. Если ты выдвигаешься сбором подписи, 99% тебя не регистрируют. Почему? Мы считаем, потому что для власти самое опасное и самое негативное именно наш разговор с людьми. И те, кто согласны на этот разговор и не боятся его, те, кто готов услышать людей, для власти изначально неприемлемы как кандидаты. Вот соберитесь там у себя где-нибудь в офисе, проголосуйте, где-то напишите протокольчик, скажите нам кандидатов и больше никогда не появляйтесь. А если еще и сниметесь в конце, так это вообще честь вам хвала. Вот это идеальное участие оппозиции с точки зрения власти.
Как альтернативу деяниям, призначенным по меркованию «Говори правду» депутатов, рух пропонует створение у регионах громадских радов. Эти громадские органы будут сприять решению мясцовых проблем и выконывать представничие функции громадянов.
С представником компании «Говори правду» Андреем Дмитриевым гутрила наша корреспондентка Саша Инфельд. Ви на хвалях Радіо Свободу у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. В Україні сьогодні правоохоронні органи опублікували перші вислови об розстрілі людей на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого. Стверджається, що удел у забойствах демонстрантів приймали представники спецназу міліції «Беркут» і неназвані супрацовники Федеральної служби безпеки Росії. На думку експертів, пропонова Олександра Лукашенка почати зборку самолітів і вертольотів у Білорусі навпрост зв'язана з жаданням Росії знайти заміну української авіаційної промисловості. Поліція Праги не побачила порушення закону у забороні біло-червоно-білого стяга на матчі КХЛ у Празі 28 лютого сьоліта. Громадські активісти Гомеля не змогли відстояти історичну забудову на вулиці Волотавській.